Друзья, товарищи, господа, я вас приветствую на канале Insider Life, а я это журналист Андрей Захаров, который уже, не знаю сколько, наверное, года два, веду здесь стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И именно стрим, потому что в прошлый раз у нас была передача в записи, я вижу в чате на YouTube уже, значит, высказывают сомнения, а не консервы ли это? Тут, во-первых, вопрос, о ком речь, кто консерва, потому что на обложке два человека, я и Путин, да, поэтому, пожалуйста, уточните, я точно не консерва, стрим точно будет живой, сегодня будут расследования, которые лично для меня, когда их прочитал, лично для меня составили сенсацию, надеюсь, я и мои гости сможем убедить вас, почему то, что журналисты откопали, является сенсацией. Сначала с Сергеем Пановым, он автор канала Wine Laundry. Правильно попробую сказать по-английски. В общем, канал о теневой составляющей алкогольного рынка и пишет также расследование для The Insider. У него вышло расследование о том, какие винодельни можно считать путинскими, то есть принадлежащими Путину. И сенсация здесь, на мой взгляд, в том, что, по сути, Путин сейчас главный производитель вина в России. То есть человек, который натурально Россию спаивает. Так ли это? У Сергея уточню. А потом будет Денис Коротков из центра «Досье». И тут опять же для меня лично сенсация, потому что, если помните, среди тех, кого год назад обменяли на арестованных, осужденных российских разведчиков, помимо политзаключенных, были американцы, которые находились у путинского режима, ну, в заложниках. И среди них был один человек, который, честно говоря, лично у меня, и даже публично высказывает сомнения, вызывал такие, ну, подозрения, не был ли он правда американским, сотрудник американских спецслужб, то есть шпионом, полом, речь про Пола Уилана. И Денис Коротков довольно убедительно показывает, что на самом деле Уилан был человек такой довольно безобидный, который просто увлекался молодыми людьми в форме, курсантами, а ФСБ его выдало за шпиона, а потом уже, осознавая, кто он на самом деле, на попятную не пошло. Обо всем об этом, и в том числе об этичности такого рода расследований, да, потому что это личная жизнь Уилана, я с Денисом Коротковым поговорю. В общем, попробую вас убедить, что это сенсации. Нет, вам кажется, нет, это не сенсации. Прямо по ходу стрима пишите в чате на YouTube, либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, ссылка на этот стрим, там тоже можно вопросы, комментарии, все остальное писать. Если вы уверены, что контент будет годный, я вас призываю поставить лайк. Если нет, тогда дождитесь конца, тем более, что в конце, так уж получилось, такая уж неделя, я дам примеры других расследований, которые, опять же, на мой взгляд, не просто что-то интересное рассказывают, важное, а еще несут в себе элементы вот той самой сенсации, о которой я вначале рассказывал. Ну, Путин и алкоголь — тема постоянная. И когда Навальный выпустил расследование про дворец Путин, дворец в Геленджике, да, президентский дворец в Геленджике, наверное, помните, что там были как раз часть, составляющая часть этого дворца, это виноградники. Но, как выясняется, таких имений, винодельческих хозяйств у Путина гораздо больше, и сейчас мы их будем считать вместе с журналистом The Insider и автором канала Wine Laundry Сергеем Пановым. Сергей, привет.
Андрей, приветствую.
Надеюсь, я правильно произнес название канала, без ошибок. Я уже начал немножко, да, говорить про дворец Путина. Давай вот как раз с этого начнем. Напомним вообще про эту винодельню, насколько она большая. И тут такой, знаешь, сразу дополнительный вопрос. Причем здесь Сильвио Берлускони?
Хорошо. При дворце Путина в Геленджике, ну, то есть не прямо при самом дворце, что они находятся по другую сторону забора, а в нескольких километрах от него по одну и по другую сторону, находятся две винодельни. Одна, которая находится чуть выше по карте, называется усадьба Дивноморская, и она до сих пор остается более закрытой, скажем так, более для своих, и другая, которая в расследовании Навального называлась «Усадьба Старый Прованс», и которая, видимо, после выхода фильма была вынуждена переименоваться в Криницу, точно так же, как и находящееся рядом село. Она начала строиться позднее. Обе этих винодельни, они сравнительно небольшие, то есть площади их виноградников, они составляют менее сотни гектар. Ну, то есть это не совсем маленькое хозяйство, но такая винодельня среднего размера по мировым и по российским меркам. И здесь удивляет скорее, конечно, не размер самих хозяйств, а их финансовые показатели.
Да, и если я правильно понял из своего материала, вот такой образец имения, резиденции или дворца — это когда есть место, где хозяин живет, и рядом винодельня, это вот итальянский пример, и в том числе Путину понравилось, как это устроено у Сильвио Берлускони в свое время, и захотел то же самое у себя.
Да, и более того, здесь даже сказалось и влияние, возможно, в выборе винодела, потому что Дивноморку, эту винодельню, которая начала строиться раньше и которая уже давно присутствует на кремлевских банкетах, ее и сейчас консультирует итальянский энолог, который уже живет в России, но до 2020 года ее консультировал один из просто метров и километров мирового виноделия, Рикардо Катарелло, который, на минуточку, он в принципе работает с несколькими десятками виноделин по всему миру, но, конечно, его самый известный клиент — это Маркиза Антинори, одни из топовых итальянских производителей. И когда мы уже в 2023 году публиковали предыдущее расследование «Инсайдера» на эту тему, то уже после начала войны Рикардо рассказывал про то, что, ну, вы знаете, это было не такое уж прибыльное предприятие, я не так уж много заработал, и вообще прекратил работать примерно в 2020 году. Вот. Но Катарелло, кстати, продолжает работать с другими российскими клиентами, но уже в Италии, например, на «Ла Мадонина» Константина Николаева и, опять же, у Андрея Якунина в его имени в Умбрии. Вот. Но, по крайней мере, работу в Дивноморском Рикардо закончил. Но если сравнивать с какими-то более известными примерами, ну, это как если бы какой-нибудь топовый инженер с Феррари или с Ламборгини работал бы при какой-то небольшой автофирме в России.
Ты уже упомянул финансовые показатели. Что тебя удивляет в финансовых показателях этих виноделин? Первый вопрос. И второй вопрос. То есть чья-то есть, а это вино, которое они делают, оно вообще, собственно, для кого? А это какое-то вино, которое поставляется к столу Вадима Вадимовича, или что это?
Ага. Тогда начнем с финансовых показателей. Первое, когда читаешь отчетность, ну, просто так не бывает. Мы приводили как раз яркий пример, когда мы посмотрели на какую выручку получает фирма и какая себестоимость проданной ими продукции. И получается то, что даже при высокой стоимости их вин, они продаются от 1,5 до примерно 4,5 тысячи рублей за бутылку. И при этом выходит, что винодельни продают их дешевле их себестоимости. То есть там финансовая отчетность просто рисуется. Это самое первое впечатление. И то, что она, вероятно, как-то не очень достоверно отражает, что на самом деле происходит у этих виноделин. И, конечно, это совершенно монструозные финансовые показатели. Мы долго думали, в чем мерить винодельни Путина. Я 2 года назад мерил их в винодельнях Абрамовича. Ну, то есть человек, который может позволить себе все. И у него есть также винодельня в Краснодарском крае, где тоже все хорошо и делалось сразу, чтобы было дорого, богато и по мировым стандартам. Французские архитекторы, которые строили здания, французские саженцы, французские специалисты, которые консультировали, какие сорта сажать, где сажать, на каком типе почв, какой подвой. И если мерить винодельных Абрамовича, их стоимость была около, если память не изменяет, около 300 миллионов. То есть уже тогда путинская винодельня, она составляла где-то 40 винодельных Абрамовича. В этом году мы решили мерить бюджетами Геленджика, поскольку ну, в винодельнях уже получалось как-то не так масштабно. И просто посмотреть на показатели двух этих предприятий, Криницы и усадьбы Дивноморска. Их активы, то есть общая стоимость и недвижимости, и виноградников, и оборудования, и всего, включая финансовые активы. Но большая часть активов приходится все-таки на недвижимое имущество. Так вот, активы этих двух виноделин оцениваются в 27 миллиардов рублей. При этом у них огромная кредиторская задолженность в 35 миллиардов, которая только увеличивается год от года. А накопленный убыток, то есть убыток со времени основания фирмы и до момента подачи отчетности, превысил 10 миллиардов рублей. При том, что расходная часть бюджета Геленджика в прошлом году составила 9,9 миллиардов, получается то, что у фирм убыток примерно на один бюджет Геленджика, а стоимость их активов примерно как 2,7 бюджетов расположенного рядом города.
Ну, соответственно, возникает вопрос. Да, да.
Да, и второй вопрос.
Ну, вопрос, то есть, как бы это такие деньги, но это вино продается по всей России или что? То есть, почему, если я правильно понимаю, для этого вида бизнеса такая сумма там, за 20 миллиардов это ну, довольно много.
Это огромно, и это совершенно не будет оправдано при текущем и даже при каком-то значительном росте продаж, потому что у компании выручка там на 250 миллионов. Ну окей, совокупно чуть больше. Ну то есть они такими темпами никогда не смогут вернуть те долги, которые у них есть, и их финансовая деятельность, которую они ведут, она просто не отобьется никогда, тем более, что они год за годом только увеличивают убытки. То есть, если изначально считать, что это коммерческие предприятия, которые созданы для получения прибыли, они просто противоречат этому определению, потому что они только накапливают убытки. И первое подозрение, которое возникает при взгляде на отчетность, что хорошо, ребят, у вас активов на 27 миллиардов, так у вас же еще минус кредитов на 35 миллиардов, вы их не отдаете никогда. И если посмотреть по примечаниям к отчетности, то которые публикуют эти фирмы, то видно, что они зарабатывают деньги не на продаже вина, а на процентах с вкладов, которые они размещают в Сбербанке, в других кредитных организациях. И большую часть доходов они получают именно от процентов по кредитам, от процентов по депозитам, по вкладам.
Так вот, еще раз стоит вопрос. Да, повторю еще раз вопрос, который тут возникает. А кого там этим вином поют-то? Там же, ну, в смысле, все-таки вино производится помимо зарабатывания на депозитах. Где его же, там, ну, в смысле, что это за вино? Можно ли его попробовать? Можно ли его попробовать путинское вино?
Да, они продаются, и дистрибьюция стала расширяться, я бы сказал, что с началом войны, поскольку все меньше стали скрывать такой придворный статус этих виноделин. И если посмотреть как раз на пиар, который проходил ну, буквально на государственном уровне, на винные салоны «Виноград», которые были на Петербургском форуме, на вины, которые неожиданно стали появляться в бизнес-классе «Аэрофлота» и даже в каких-то отдельных линиях РЖД, то очень часто можно встретить и «Дивноморск», и «Криницу», которую стали пихать там, где государство имеет какое-то влияние. Ну, кроме этого, они, естественно, продаются в силу там, высокой цены. Мы их не встречаем, например, в «Пятерочке», но они есть в «Перекрестке», в «Азбуке вкуса», в «Твоем доме», ну, скажем, в тех супермаркетах, которые могут позволить себе продавать вино за несколько тысяч рублей за бутылку. И, конечно, любопытная деталь то, что за пиар этих вин отвечает Мария Гориславская, супруга того самого Алексея Гориславского.
Ну да, бывший сотрудник АП, оно «Диалог», да, там в одном из главных.
ЛНДРУ и в целом прекрасного человека, в кавычках.
Да, но почему можем говорить, что это именно путинское вино? Вот ты даже обращаешь внимание на то, что, и даже есть да, на обложке, управляющая структура называется «Мое вино». И ты предполагаешь, что «Мое» — это в смысле Владимира Владимировича. Можешь здесь пояснить, действительно ли можно говорить, что мое вино — это Путин как будто говорит: «Мое вино».
Здесь, мне кажется, больше правды будет сказать, что для него важнее иметь усадьбу при своем дворце. Ну вот есть, например, вертолетная площадка. Должна быть и винодельня, ну и причал для яхт. Такой джентльменский набор, ну примерно как на каждой яхте Путина есть этот раздвижной танцпол, который превращается в бассейн, так и здесь, при дворце, должна быть винодельня. И если говорить о качестве вина и о том, пьет ли его Путин, ну, при том количестве денег и при уровне специалистов, которые привлекаются, на Кримсе работают как раз и привлеченные французы, один из которых бордосец, до сих пор продолжает ездить из Бордо в Геленджик, то это технически корректно сделанные вина. Они неплохие. Стоят ли они своих денег? Ну, на мой взгляд, дороговато. С другой стороны, сейчас в России настолько поднимают таможенные пошлины на импортные вина, что благодаря вмешательству государства и налогам, ну, уже и импорт сравнивается в цене с российскими винами. В целом, о предпочтениях Путина и путинской элиты можно сказать то, что на самом деле у них распространена любовь как раз к топовым винам Бургундии, которые стоят и тысячи, и десятки тысяч евро за бутылку. И возможно то, что для Путина иметь свою винодельню больше про статус и про возможность угостить условного Макрона и Си Цзиньпина собственным вином, чем про то, что это напиток, который он сам ежедневно или еженедельно потребляет. Как раз пару лет назад мы выпускали расследование о том, как компания Алексея Репика, Рятика, с начала войны завезла в Россию вина на миллионы евро, и как раз там были и десятки бургундских гран-крю, топовых вин, стоимость некоторых из которых, потому что это были вина уже не существующих предприятий закрытых, и некоторые из них стоили под 40 тысяч евро за бутылку. Это больше похоже на уровень потребления Путина и на уровень потребления Медведева, который также любит дорогую Бургундию. Поэтому пьет ли сам Путин свои вина, трудно сказать. Скорее, это больше вина про банкеты, про мероприятия, про угостить друзей. А вот что у меня есть.
Ну да, даже часто, когда там, тот же Кремлевский пул публикует меню каких-то обедов, да, там внизу, вот, как сейчас показываем, указано, да, это усадьба Дивноморская, то есть Путин, собственно, вином своих гостей поет.
Да-да-да, это часть кремлевской дипломатии и кремлевских понтов.
Смотри, теперь перенесемся в Крым, потому что я, честно говоря, как раз из твоего расследования узнал, что Юрий Ковальчук, которого лично там, американские власти, и я как журналист считаю просто кошельком Путина, то есть и номиналом Путина, а не каким-то другом Путина, который получил благодаря Путину активы, но при этом самостоятельный человек. В общем, что Ковальчук скупил практически все винодельческие хозяйства Крыма. Расскажи, пожалуйста, об этом. И можем ли мы также говорить, что крымские винодельческие хозяйства — это тоже мое вино? Ну, его вино. Ну, в смысле, да, не в юридическом смысле, а вот скорее таком понятийном.
С моим вином мы определенно это можем подтвердить, потому что эта организация управляет и Инкерманом, и Новым Светом. То есть здесь получается то, что формально принадлежащее разным структурам Банка России предприятие, или, например, как в случае с Инкерманом, которым владеет отставной крымский полковник Валерий Захарин, которому неожиданно Банк России решил выделить 5 миллиардов на строительство целого винно-туристического центра с парящими мостами, кофейными башнями, центрами ремесел и музеем винной культуры СССР, то окажется, что управляет именно та же организация «Мое вино», что и управляет винодельнями при путинском дворце в Геленджике. И множество других расследований, включая, например, OCCRP, которые показывали то, что все эти формально прямо не связанные организации используют почты и сайты, которые зарегистрированы на одном и том же домене LLC, Invest. Поэтому здесь связи прослеживаются частью на уровне менеджмента, частью на уровне IT-инфраструктуры. И здесь мы можем говорить о том, что да, и винодельня Путина при его дворце, и винодельческие имения Ковальчука, которые он расширил, а напомню, это Массандра, самая крупная из винодельн, и что самое главное, у Массандры еще 10 тысяч гектар земли, значительная часть которых находится на побережье Крыма, и в первую очередь это ценный актив для девелоперов, которые могут перекупать и строить ее и выстраивать там коттеджные поселки и новую недвижимость на побережье. Плюс из винодельни — это Новый Свет, крупнейший в России производитель игристых вин по традиционному, по классическому методу. Это Инкерман и несколько хозяйств помельче, таких как Бурлюк и... Сейчас не вспомню уже название еще одной винодельни. И формально также это и институт Магарач, который находится в подчинении уже у другого брата Ковальчука, у старшего Ковальчука физика, которому зачем-то передали как раз крупнейший виноградный питомник Крыма.
А вот теперь давай суммируем. Ну, Дивноморская, Криница, вот эти крымские хозяйства, да, если все это суммировать там в деньгах, ну, как тебе удобнее там, или как правильнее, да, или в штуках, в литрах, ну, как это, опять же, правильно. Вообще, если все суммировать и сказать, что на понятийном уровне это все путинское, и Крым, и Дивноморская, Криница, и сравнить с другими игроками рынка, ну, ты с Абрамовичем сравнивал, да, и другие игроки, можно ли сказать, что Путин сейчас — это главный винодел России?
Хорошо. Если в финансовом плане, то совершенно точно да. Поскольку Криница — это Аксис Инвестиции и, если я правильно помню, Лазурная Ягода. Ну, в общем, две компании, которые владеют самой винодельной и виноградниками, это самое дорогое винодельческое предприятие в России. По другим параметрам, вроде объема производства, вряд ли. Они больше про стоимость, чем про количество продукции, которые они выпускают. Но здесь, конечно, такой интересный момент, то, что самый крупный игрок, который делает больше всего вина, а это Кубань-вино, сейчас его активы арестованы Генпрокуратурой, и они находятся под управлением Россельхозбанка. И это, конечно, отдельный сюжет, следить за тем, кому это в итоге достанется и кто за какую-то долю от его настоящей стоимости приобретет этот актив.
Но ну, то есть, совершенно да. Точно. И, условно говоря, если туда зайдет Ковальчук, то точно можно сказать, что Путин теперь главный винодел России.
Да. Ну, того же Ковальчука как раз коллеги из проекта называли постельничем Путина. Можно добавить, что он не только постельничий, он и виночерпий.
Вот это, кстати, да, это мощный образ. А, и тогда еще уточнение. Я вспоминаю как раз тоже, да, проект, делал расследование про водку Путинка. А, там Ротенберги контролировали. Ну, в общем, намек был на то, что Путинка — это, собственно, не случайное название, и, по сути, там, кошелек Путина тоже на это зарабатывает. Ну, то есть получается, что Владимир Владимирович, да, вот тут вино, тут водка. Такой же вопрос больше тебе, как гражданину, а не журналисту. Как это уживается с традиционными ценностями? Традиционные ценности же — это умеренное питье, раз. Во-вторых, сейчас у нас рождаемость повышается, а алкоголь, рождаемость, ну, в смысле, на таком государственном уровне программы повышения рождаемости. Вот как ты это склеиваешь воедино?
Я думаю, то, что это рефлекс ЦАП-ЦАРАП, который встроен на каком-то таком клеточном уровне и который с начала войны стал происходить все более открыто. Ну, конечно, здесь если просто сопоставить саму хронологию, то есть представь, вот аннексия Крыма буквально апрель еще происходит, у Стрелкова на Донбассе буквально какие-то десятки добровольцев, которые он там еле набирает, и тут... работу винзавода в Ливадии, главного монсантовского предприятия, блокируют зеленые человечки, которые требуют внезапно перевыборов директора с тем, чтобы Монсанто перешла под управление какого-то из вгупов, по-моему, при управлении делами президента. Ну, то есть буквально российские спецслужбы использовали для того, чтобы Массандра в итоге через переход сначала в собственность России, затем перешла к Ковальчуку. В целом, если как раз посмотреть еще шире, ты упомянул про винодельческие предприятия, про водку Путинка, связанную с Ротенбергами, у которых сейчас как раз и Росспиртпром, крупнейший производитель спирта. Можно вспомнить и пивной рынок, то, что топ-3 производителя пива также перешли про, например, ЭФС мы точно не знаем, но мы знаем, что господин Тюрников, который управляет активами бывшего ЭФС в России, его отец имел отношение к бизнесу Ротенбергов. Балтику, как мы знаем, деньги на ее покупку выделил Тимченко. И про то, что заводы бывшего Хайнекен перешли к деловому партнеру Денису Мантурову, также писали коллеги из The Bell. То есть присутствие окружения Кремля, причем многие из которых тесно и связаны с Путиным, такие, например, как Ротенберг и Ковальчук, мы видим, в принципе, во всех алкогольных сферах. Другое дело то, что, например, в пиве это гораздо более концентрировано, просто потому что там на три предприятия приходится 80% всего пивного рынка. А где-то, как в вине, ну, это более фрагментировано, поскольку там много производителей, и пока пересчитаешь, насколько они друг с другом аффилированы и у кого сколько миллионов бутылок вина и виноградников, ну, это требует большего времени для расследования. Но то, что путинские друзья ощутимо присутствуют во всех сферах алкогольного бизнеса в России, это безусловно.
Ну да, но здесь как раз, знаешь, я вот так важно разделить, лично для меня, там, условно, там, друг, который просто получает активы благодаря близости, но в целом какой-то более самостоятельный, да, а вот постельничий как-то скорее просто номинал, а как ты правильно сказал, виночерпий. Поэтому я думаю, что лично я тебе буду с большим интересом следить, кому достанется эти краснодарские активы, да, потому что если достанется Ковальчуку, это прям будет... Вот Путин теперь главный винодел России, и я прям, знаешь, почувствую, хотя и так после разговора с тобой чувствую, что заголовок на обложке «Как Путин спаивает Россию» я практически не покривил душой. Друзья, значит, да, за новостями теневой части алкогольного рынка в России обращайтесь в канал Wine Laundry, также да, на «Инсайдере». Сергей публикует свои расследования, и спасибо тебе большое за этот детальный рассказ.
Спасибо за приглашение. Привет Денису.
Ну, привет Денису. Относится к моему следующему гостю, журналисту Центра Досье Денису Короткову. И вначале, Денис вряд ли это слушал, я поэтому повторю, наверное, эту важную вещь. Вначале я сказал уже, что его героя, американского отставного морпеха Пола Юэна, лично я всегда подозревал, и даже на стриме Шепельным, кто-то знает, может, говорил, мне кажется, что, говорил я, Уилан все-таки сотрудничал с спецслужбами, как-то военные, какие-то там странные курсанты. В общем, были у меня такие подозрения, но расследование Дениса показало, что это, в общем-то, довольно безобидный человек со своими увлечениями, но это увлечение, эти увлечения, а, не имеют отношения к шпионажу, и, б, вообще так-то не имеет общественного интереса. Как раз про общественный интерес, кстати говоря, с Денисом тоже поговорим. В общем, Денис, привет!
Привет, Андрюш!
Спасибо, что ты зашел. У тебя такой прям как будто крест. Вот, ты сейчас понесешь крест этого расследования. О, все, крест, креста нет.
Так менее пафосно.
Да, нормально. Слушай, я, честно говоря, про Уилана только немножко напомнил всем, поэтому, наверное, имеет смысл напомнить вначале, кто такой Пол Уилан нашим гостям и в чем его, нашим зрителям, и в чем, собственно, его российские власти, российские спецслужбы обвиняли.
Нет, собственно говоря, о чем рассказала нам ФСБ, а потом, видимо, с помощью определенных сливов дозированной информации рассказал Коммерсант. О том, что некий американец Пол Уилан задержан за то, что он получил у некоего сотрудника ФСБ некие секретные сведения. Собственно говоря, больше ни о чем особо не рассказывалось. Ну, потом еще Коммерсант рассказал, что этот чекист был каким-то сотрудником управления К, и у него просили списки не то сотрудников его подразделения, не то потом по другим версиям сотрудников курсантов ведомственного вуза. Вот, собственно говоря, все. А про Пола Уилана было сказано, что он бывший морской пехотинец, сотрудник службы безопасности крупной американской корпорации. Каковая корпорация выполняет поручения американской разведки, а сам он штатный сотрудник разведного управления Министерства обороны США. Вот это, собственно говоря, все, что нам рассказали.
Ну да, и потом мы его обменяли, и да, нам, значит, показывают теперь его интервью. Теперь, собственно, твое расследование. Я отдельно спрошу про верификацию материалов уголовного дела, но расскажи, кто для тебя теперь Уилан? Чем он на самом деле, как ты полагаешь, занимался в России?
Вот, потому что когда мы смогли рассмотреть всю эту ситуацию более подробно, вот мне кажется очевидным, ну, во всяком случае, крайне маловероятным, чтобы он выполнял какие-либо разведывательные функции. И мне представляется совершенно невероятным, что он был штатным сотрудником какого-либо из федеральных американских агентств, которые могли бы этим заниматься, и вообще какого-либо федерального агентства. Другое дело, что также установлено, что Пол Уилан действительно общался со многими гражданами России. Это в свое время подтверждало и не только там, значит, всяческое разное ФСБ, а то же самое дело с западными журналистами, которые тогда еще установили, что там у него только ВКонтакте более 70 контактов в России. ВКонтакте контактов, да. И из них значительное там количество, как минимум половина является курсантами военных вузов, там армии или флота. Ну и бог-то с ним. Да, вот, но что показалось необычным, что практически все его контакты, во всяком случае те, которые мы смогли верифицировать, они оказались почему-то очень юного возраста. Некоторые из них были уже не очень юного возраста, потому что его знакомство с Россией продолжалось 10 лет, но вот на момент того, как господин Уилан знакомился со своими русскими друзьями, им всем было, извините, от 11 до 20. Ну, правда, 11 там всего один раз мы такого видели, но и 20 мы тоже видели немного. То есть, основной возраст там, как правило, это кадеты, воспитанники суворовских, максимовских училищ, там, ну, 14, 16, 17 лет, может, 18. И практически все они носили ту или иную униформу, то есть, были либо в каких-то военизированных учебных заведениях, типа тех же кадетских корпусов, либо курсантами военных училищ, либо там учащиеся были, например, там Академии торгового флота. Да? Ну, а западная пресса еще упоминала учащихся в заведении гражданской авиации, которые тоже носят униформу. Вот так вот.
Да, я, во-первых, благодарю твоего соавтора. Кто не знал, у Дениса Короткова его расследования есть соавтор, который тоже подал голос, требует заявить, что он участвовал в расследовании. Правильно я говорю?
Два соавтора, просто третий соавтор, он воспитан, а громко не мяукает.
Вот, видишь, какой это, видимо, главный редактор. Смотри, знало ли ну, вот все это там, ФСБ, там, когда Уилана они брали, по ходу суда, что ну, то, что ты описываешь, да, здесь точно не шпионажа. Если там возраст 11-16 и до 16, в смысле, и была определенная связь, это другая статья, если это было. Да. Но в целом, короче, знал ли это ФСБ, и почему в итоге решил все-таки сделать из него шпиона?
А вот это то, что мы не знаем, и что мы не сможем узнать, не залив в оперативные материалы контрразведки. Да и не факт, что в оперативных материалах все отражено должным образом. То есть, как представляет все это, как это было представлено военному суду? Что вот этот самый чекист, а это офицер пограничной службы по фамилии Яценко, который уже был знакомым Уиллоном как 10 лет, с 16-летнего возраста, да, когда он был еще курсантом Суворовцем. И вот этот вот Яценко вдруг через какое-то время заподозрил, что этот Уиллон у него хочет выведать какие-то секретные сведения, вот якобы курсантов того самого Голицынского пограничного института, в котором Яценко в тот момент служил заместителем начальника курса, и он прибежал к своим начальникам, те прибежали чекистам, и далее Яценко действовал под контролем ФСБ. Было ли это так, есть очень большие сомнения. Может быть, контрразведка каким-то образом все-таки установила какие-то связи, там заинтересовалась этим самым непонятным американцем, и таким образом вышла на Яценко. Может, вышли на Яценко, потому что там он опять-таки подвергался периодическому контролю, как и должен быть офицер ведомственного вуза. Может, у него чего-то вычислили. Может, действительно, сам Яценко пришел к чекистам, поняв, что чего-то в нынешних реалиях такое тесное знакомство с американцем, который, кстати говоря, на каждом углу кричал, что вообще он шпион, на минуточку, могут ему как прыть, мы не знаем, да? Но, естественно, что... Поэтому точно так же я не могу сказать, были ли все эти связи Яценко со всеми этими суворовцами и кадетами установлены до того, как была реализована информация, то есть до задержания, ареста. Или, возможно, вначале вот выцепили Яценко, а дальше все это начали с этим разбираться. Но вообще, я думаю, что, естественно, в любом случае до ареста, как правило, проходит некая подготовительная работа. Наверное, установили это было несложно. Не надо быть гением оперативной работы. Заходим на страницу ВКонтакте господина Уиллона, которая на тот момент была открыта, и смотрим, кто у него в друзьях. Да? После чего получаем, грубо говоря, того же ВКонтакте все эти переписки, а потом приходим к этим людям, многие из которых были уже действующими офицерами, да, или курсантами, и, соответственно, крайне зависимости от особого отдела, если речь отдела военной контрразведки, и аккуратно их спрашиваю. Здесь не нужно быть гением оперативной работы, потому что, ну, еще раз подчеркну, представлять совершенно невозможным, чтобы таким образом велась разведная работа. Там все было абсолютно открыто.
Ну вот да, хотя все-таки да, критик скажет тебе, ну подожди, смотри, морпех отставной, сотрудник там какого-то think-танка или где он там работал, приезжает в Россию, знакомится с курсантами, денежно их поддерживает даже немножко. Ну, это разве не вербовка? Медовая ловушка.
Красивая история, да, и мы ее разбираем. Может быть, красивая конспирологическая история. Операция американской разведки, рассчитанная не на годы, рассчитанная на десятилетия, когда вербовки как таковой не происходит, когда старший товарищ становится другом для юношей, практически для детей, продолжает с ними знакомство на протяжении всей их жизни, присылает им много денег и дорогие подарки. А потом эти люди становятся офицерами, может быть, большими офицерами, может, там, генералами, или попадают во власть, и таким образом он получает информацию, а более того, значит, получает агент влияния. Гениально. Но ни хрена это не так, потому что объективные факты это никоим мере не подтверждают. Не подтверждают это с двух сторон. Во-первых, образ действий. Да? Непредставимо в оперативной работе подобная вещь. Он знакомил своих русских знакомых друг с другом. Он мог слабо знакомому человеку, с которым недавно познакомился, там, послать фотографию того же Яценко, сказать: «О, это мой друг из ФСБ». Ну, как он это делал, да, там. У него там еще раньше была личная страница, там модно было. Ну, ты молодой, ты не помнишь, модно было иметь страницу. В интернете собственный сайт. Это еще это самое. Недорослый. И вот у него была такая страничка, она там заброшена сейчас, но в архиваторах кое-что сохранилось, он вот там публикует, но с фотографии нет, вот он там пишет на английском. Это мой друг Димочка, да, значит. Димочка служит в пограничной охране ФСБ, а в свободное время, значит, весело проводит время там с семьей и друзьями, да, там, и так далее, и так далее, и другие подобные вещи. Он тем же суворовцам, он там добавлялся там, в друзья, там, пытался общаться там, с десятками этих суворовцев, всем говорил, там, да, я вот кто-то, там, да, я американский шпион. Такое поведение не имеет смысла. Точечно где-то когда-то в общении с каким-то одним человеком это можно было бы как какой-то оперативный ход придумать. Но так массово активно привлекать все внимание, это, ну, совершенно бессмысленное занятие. И кроме того, мы еще смотрим на биографию самого господина Уиллана. Вообще, то есть и биография господина Уиллана нас интересовала с одной точки зрения. Насколько мы можем доверять его словам как источнику информации, да? Насколько можно доверять тому, что он говорит о себе и о ситуации. Им приходит к выводу, что к этому нужно относиться с большой осторожностью, что он говорит. Потому что, опять-таки, еще до нас западные журналисты Washington Post, Wall Street Journal установили, что господин Уиллан ранее неоднократно говорил не совсем правду, если говорить аккуратно, да? То есть там, что, ну, например, там на странице ВКонтакте у него стоит, что там, Университет Мичигана, да? Ну, уважаемое совершенно заведение, там, в мировом рейтинге и так далее. Но это не так, потому что, опять-таки, американские журналисты пишут, что не учился он там. Учился он в университете Северного Мичигана, совершенно другого уровня учебное заведение, онлайн-образованием занимающийся и в рейтинге вообще не попадающий, да и там не закончил. Да, там. Он там в свое время вытащили старое его судебное дело, где он не был там ни обвиняемым, ни потерпевшим. Он там выступал в качестве представителя компании Kelly Services, но там тоже его спрашивали о его биографии. И вот он говорил, что он там был заместителем шерифа Уорштена, там-то работал, но они пошли в это, в полицейское управление, там пошли в полицейское управление этого города и в шерифу Градства. Там сказали, что ну, по поводу шерифа ничего сказать не могут, записи не сохранились. А в полиции он там работал, да, парковщиком или полицейским на неполный рабочий день. Ну, вот, потом, ну, морской пехотинец. Морской пехотинец – это очень всеобъемлющее понятие. Корпус морской пехоты, там, я не знаю, сколько тысяч человек, но очень много, там служит очень много людей. И служил там Уиллан, он не был офицером, да, то есть он был, дослужился он там до ранга штаб-сержанта. Вот какое там, по-моему, второе сержантское звание, да, в корпусе морской пехоты. Причем поступил он на службу туда уже, он до этого был записан в резерв, поступил на службу, по-моему, в 33 года, вот за 5 лет дорос до штаб-сержанта и был уволен за мошенничество, за там, использование чужих номеров социального страхования, неисполнение служебных обязанностей, еще что-то, решение военного суда, пожалуйста, вот оно. Найдено не мной, опять-таки, найдено американскими журналистами. Понижение в звании, увольнение с позором. Да? Ну, вот теперь представим себе, то есть и там он служил в группе координации какого-то там, значит, авиационного подразделения морской пехоты, ну, наземный персонал, то есть административная работа. При этом, да, был в двух командировках в Ираке, но не с автоматом бегал там по полям и лесам, а занимался другой деятельностью, что совершенно само по себе ни о чем плохо не говорит, делал нужное и ответственное. Ну, а теперь представим, то есть в морской пехоте он разведной работой не занимался. До этого тоже не занимался. Теперь, значит, представим, вот он уволен, сколько ему там, 37 или 38 лет. Человек с весьма сомнительным образовательным уровнем, не имеющий каких-то эксклюзивных связей или компетенций, уволенный за недостойное поведение из корпуса морской пехоты. Ну, конечно же, в разведном управлении Минобороны или в ЦРУ его ждали бы с распростертыми объятиями. А зачем он?
Ну окей, а вот такой тебе тоже, знаешь, критик скажет. Подожди, Денис, твое расследование, оно опирается на материалах уголовного дела. А уголовное дело кто вел? Кто раз? ФСБ? И это вот центр досье, Денис Коротков верит ФСБ?
Ты же сам знаешь ответ. Верить нельзя никому. Мне можно. Вот, то есть любое расследование начинается с чего? Со слухов начинается, со сливов начинается, с официальной информации начинается, которая не факт, что есть правда. Она начинается с чего угодно, с любого мусора и дерьма, за который можно зацепиться, и опираясь на который можно идти дальше, да? Вот точно так же. Поэтому материал уголовного дела, который мы были получить, это всего лишь навсего был такой же самый кусок информации, и более того, к которому нужно было относиться особо критично, потому что было, казалось, весьма вероятным, потом мы в этом убедились, что, в общем-то, Уиллана обвинили совершенно в том, в чем он, как мы думаем, скорее всего, ни малейшим образом не был виноват. А, соответственно, вероятность фальсификации была крайне высока. Но дальше самое сложное, вот о чем я не скажу, это получить эти самые материалы, кусочки. Да? А в дальнейшем все достаточно скучно. Это обычная работа, вот, которая занимает кучу времени и сил, но она очевидна. Значит, берем упоминания всех этих людей, устанавливаем этих людей, смотрим, кто они такие, социальные сети, все эти базы, да, опять-таки, утекшие черт знает откуда, о их налоговых отчислениях, адресах регистрации, налоговых долгах, черт знает о чем, о их адресах электронной почты, телефонах, регистрации в мессенджерах, в социальных сетях, фотографии, сообщений и так далее, и так далее, и так далее, их взаимосвязи, все, что можно выяснить, и связь, собственно говоря, потом на некоторых, с некоторыми из них вышли на связь, кое-кто даже согласился с ним поговорить. И что мы видим? Что, во-первых, сам факт того, что господин Уиллан знаком с большим количеством несовершеннолетних учащихся в военизированных заведениях, этот факт абсолютно, полагаем, достоверным. Да? Во-первых, то же самое, но уже страница его ВКонтакте была закрыта полностью, а тут было не вытащить, но тем не менее об этом сам говорил, по-моему, кто-то, Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс, не помню. Во-вторых, в материалах дела есть указание на то, что сам господин Уиллан и его защита никогда не отрицали сам факт того, что он знакомился с большим количеством юных военнослужащих, переводил им деньги и дарил подарки. Может ли быть фальсифицированы протоколы допросов, которые проводились в присутствии адвокатов, плюс ко всему в присутствии адвокатов по соглашению, там, обвинительное заключение, там, протоколы судебного заседания и приговор? Нет, такого быть, таковое крайне маловероятно и бессмысленно. Могли ли быть в этих во всех документах искажена позиция господина Уиллана и его защитников? Я такую вероятность практически отметаю. Почему? Потому что во всех документах позиция господина Уиллана и его защитников, которые отражены очень подробно. То есть там подробно отражено, почему они считают все это провокацией. Там опротестовываются варианты перевода там, его разговоров с тем же Яценко и их корректность. Даже указывается о том, что были внесены некий несанкционированный доступ там, к его устройствам, искажение информации. Было указано, что все это зиждется на провокации и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что его защита хотела сказать, и он сам хотел сказать, это все, да, это все следователи ФСБ, а потом суд это отметил, ну, потом отмел, как неправильно, но все это фиксировалось. А ты вот, что было сделано, то было. И там же, опять-таки, сказано, что как и в общем и целом, так и по конкретным эпизодам общения со всякими разными этими людьми, это не отрицалось. И тем более, что зачем бы по поводу этого фальсифицировать, это, в общем-то, проходило скорее фоном, да, потому что никаких обвинений по этому поводу как таковых господину Уиллану не предъявлялись. Ну и более того, естественно, там есть в уголовном деле там явно бредовые документы, типа того, почему господин Уиллан является разведчиком разведывательного управления Министерства обороны. Потому что по этому поводу есть справки из службы внешней разведки ФСБ, где сказано, что принадлежность господина Уиллана к разведывательному управлению Министерства обороны США установлена оперативным путем. Все, точка. Хорошая справка. Вот должностным лицом подписано определенным, да, там, не кто-нибудь, там, кто там старший опер или начальник отдела. Ни хрен с горы, блядь, ему лучше знать, да, там. Это одно дело. Другое дело, когда есть ссылки на конкретные транзакции различных платежных систем, обнаруженных в этих самых материалах дела. Опять-таки, можно теоретически предположить, что там, хотя это, опять-таки, совсем не просто сделать, там, войти в систему там, PayPal или Золотой Корону или еще куда-нибудь чем-то там сфальсифицировать, намутить на устройствах. сложно. Во-первых, сложно, во-вторых, бессмысленно. А главное, что Уилл на его защиту опять-таки этого не отрицали. Хотя по любым другим вопросам, где они были не согласны, они священно свою позицию отражали. А следователи, а потом прокурор суд отражали ее в своих документах. Правда, в беседе с центром досье господин Уилл отрицал некие вещи. Нет, он, собственно говоря, все отрицал абсолютно, что он переводил какие-либо деньги, делал какие-либо подарки своим юным знакомым. Так же, как и отрицал, что двое из них поочередно ночевали в его номере в метрополе во время последнего визита. Хотя один из этих юношей в разговоре со мной это подтвердил.
Вот смотри, вот мы до такой дошли, тут такой уже темы совсем интимной, и наступает время двух общественно-этических вопросов. Один общественно-этический вопрос, а вот в чем общественный интерес личной жизни Пола Уиллана, да, вот сколько там юношей в метрополе с ним ночевали, вместе, не вместе, в каких комнатах?
Ну, во-первых, личная жизнь господина Уилла меня не интересует вообще. Ну, просто не интересно, к счастью или к сожалению. И, может быть, она интересна только в одном случае. Неинтересна, имеет значение только в силу возраста, да, его знакомых. Но, опять-таки, я подчеркну, во всяком случае, те несколько человек, с которыми мы переговорили, какие-либо отношения, выходящие за рамки дружеского общения, отрицают, равно как поползновения какие-либо. Да? Вот. Но интерес-то здесь не в господине Уиллане, да простит он меня, а интерес в том, как работает Федеральная служба безопасности. Ну, и еще, конечно, мне интересно было, не знаю, насколько это на самом деле важно, но мне кажется важным то, каким образом воспитывается российское офицерство, да, во всех этих кадетских корпусах и военных училищах. Со всеми этими громкими лозунгами, словами об офицерской чести, да, что там жизнь родине, что-то кому-то, честь никому. Туда-сюда, а потом оказывается, что эти вот будущие офицеры, это суворовцы, там кадеты, это же вообще достаточно юные ребята, для которых это вообще имеет еще и большее значение, да, многие же там просто-напросто живут этим, наверное, не знаю, а в то же время, пожалуйста, какой-то американский дядька, ну почему с американским дядьками не поговорить, да большой беды нет, почему у него не попросить денег на телефон? А потом тогда ли офицер? Да, ну, например, офицер Федеральной службы безопасности. Вот плачет американскому знакомому, у него нет денег, там, значит, на подарок жене. Пришли денег, да, там. Или курсант военно-космической академии, да. И не один. Плачется, что-то у нас тут жизнь тяжелая, денег мало. Дяденька заокеанский, пришли денежек. Он там, значит, сколько там, штуки 3 бакса, значит, накидал, да. Ну, там, или торговый барьер, который он не видел никогда в жизни вообще, тоже говорил, вот что-то денег на телефон нужно. Ну, здесь вот тоже, чему верить, чему нет. Вот был этот там перевод, там, 200 тысяч рублей, да, там, вот человек с ним познакомился в сети, сколько там было, 17 лет, 18 на тот момент, с каким-то американским дядькой, который говорит, я шпион американский. И вот он пишет американскому шпиону, получается, мне что-то тут денег на телефон коплю, ну, и тот ему присылает 3 штуки баксов. Ну, точнее, сколько там, 200 тысяч рублей, да, там, ну, потому курс около 3 тысяч долларов. Но это вообще на 2 айфона новейших бы хватило. Был этот перевод, и, судя по документам и по словам, думаю, что был. Уилл отрицает, да. Но вот этот вот курсант какое-то встречное возмещение в каком бы то ни было виде, да, отрицает. Ну, что это было, я не знаю. И не узнаю.
Да, вот как раз ты рисуешь такой образ Уиллана. Здесь второй вопрос из чата тебе задам сейчас его, он пришел. Смотри, не дискредитирует ли такой материал вот, заложников иностранцев, бывших, текущих, и, не дай бог, грядущих. Ну, то есть, условно, да, вот те, кто были в обмене, они все заложники там. Эван Гершкович, кто-то еще.
Как
какая-то неприглядная история. Нет ли в этом смысла вопроса?
Я не могу дискредитировать сообщество заложников, потому что я не заложник. Да? Поэтому я никак не могу его дискредитировать. Был бы я заложником, значит, и вел бы себя не так, я бы мог дискредитировать. Ну, во-первых, наоборот, собственно говоря, наоборот, напротив, я подчеркиваю, что господин Уилл ни в коей мере... Ну, насколько я могу судить, абсолютно невиновен в том, в чем его обвиняли. Более того, не получено данных ни о каком либо уголовно наказуемом деянии, которое он мог совершить. Да? Этически мне знакомство взрослого мужчины с многими несовершеннолетними гражданами другой страны, причем исключительно с несовершеннолетними и исключительно с юношами, кажется спорным. Но не более того. Заложник, человек, который... Ну, не заложник, либо человек неправедно осужденный, он достоин того, чтобы за него бороться и чтобы его освобождать не потому, что он хороший или плохой человек, а исключительно потому, что он неправедно осужден и брошен в тюрьму за то, что он не совершал. И здесь его личный образ, хороший он человек, плохой, честный или враль, значение, по-моему, имеет уже 15-е.
Ну, часть про общественно-этические вопросы закончилась. Кстати, опять спрашивают, тут я просто читаю реплику, потому что ты, в принципе, уже ответил, но я зачитаю. Неясно, является ли дружба с несовершеннолетними скорее стратегией по получению потенциальных источников информации в будущем посредством шантажа или чем-то вроде личного интереса, фетиш, наверное, комбо. Ну, ты уже сказал, да, что как бы стратегия провальная.
Мне больно об этом говорить, потому что мой-то возраст немногим отличается от господина Уилла, да и то я постарше буду, да. Но учитывая, что если он знакомится в 50 лет с 16-летним курсантом, и эти отношения исключительно носят личный характер, да, то есть персональный, то боюсь, что к тому времени теоретически кто-нибудь из этих суворовцев достигли значимого поста лет в 35, ему было бы 70.
Ну, ты знаешь, как в советских фильмах там в ошибке резидента проходит 40 лет, приезжает тебе...
В ошибке резидента он там, да, ты еще Штирлица вспомни. Вот, нет, ну, опять-таки, я уже говорил, да, потому что, ну, во-первых, все это было достаточно демонстративно. Ну, он знакомил их все друг с другом, представлял и так далее. Но это не... Это подобная демонстративность могла бы иметь смысл... Может быть, чисто теоретически, если бы господин Уилл был каким-то публичным лицом, осуществляющим какую-то публичную деятельность. Да. Здесь совершенно нет, совершенно личные контакты. Это ну, непредставимо. Я уже не говорю о том, что есть в оперативной работе некие законы, некие константы, да, которые никогда не нарушаются. А здесь и он совершенно не беспокоился о том, чтобы весь круг его знакомых был известен, извините, друг другу. Да? Ну, такое ну, не бывает. Как гениальный ход, значит, да, там положить там на самое видное место, чтобы не нашли, но здесь не работает. Потому что здесь не нужно, чтобы нашли. Потому что сам факт, как только тобой начинают интересоваться, ты уже проиграл, да? Тебе либо обрежут контакты, на всякий случай, превентивно, что, кстати говоря, с точки зрения контрразведки вообще не мешало бы сделать изначально, просто чисто с профессиональной точки зрения. Да? Ну, как лишние риски, а зачем? И контрразведка это не делала, потому что то ли она этого не видела, то ли потому что не обращала внимания, то ли потому что, как бы это сказать, есть такое слово, если перевести с матерного на русский, это можно, пожалуй, сказать так, снижение результата, снижение интереса к результатам служебной деятельности. Вот.
Понял, что за слово.
Вот, ну, поэтому нет, ну, и, то есть, и что они там формально, многие его знакомых имели допуск к секретным документам, да. А, ну, еще могу сказать такое, это, конечно, такое несколько факультативное подтверждение, почему там не было шпионажа. Ну, то есть, вот в частности, вот в последний там, год он общался с тремя курсантами военно-космического института имени Можайского. Ну, а все курсанты имели допуск, они тоже имели допуск, там, второй форме, к секретным сведениям, к совершенно секретным. Он с ними общался, ну, деньги переводил. Вот, говорю, они там, значит, на троих, там, ну, в разных пропорциях, там, ну, 1003 бакса там от него за год получили. Судя по материалам дела, саму Илон, напомню, это отрицает. Но судя по материалам дела, подтвержденных данными о переводах через различные сервисы и неотрицаемые у Илона из защиты на процессе, они деньги получили. Поддерживали с ним знакомство, то же самое, никогда его в жизни не видели. Один из них там еще с 14 лет, когда был с Уоррсом, двое позднее. Ну и все эти трое джентльменов, тогда они были курсантами, по-моему, первого курса или второго, уже отучились, получили офицерские звания и разъехались по России необъятной служить дальше в офицерских званиях. Ну, правда, уехали один на Урал, другой куда-то, значит, в тайгу сибирскую, третий на европейский север. Но, с другой стороны, военно-космические объекты примерно так расположены. Да? Ну, то есть, в любом случае, они все продолжили службу, продолжили, получили звание. Никто их не репрессировал, никто их за шпионаж или за попытки не сажал. То есть, были бы намеки на шпионаж, даже, ну, как работает, насколько мне известно, по некоторым беседам с тем, кто был причастен в свое время к этой службе, как работает военная контрразведка, в прошлом особые отделы. Ну, кто такой этот курсант? Я даже не офицер еще, кто-то курсант? Никто. Личинка. С точки зрения, так сказать, военной машины. И если есть малейшие сомнения, проще его отчислить и все. Ну, или офицера уволить, да? Ничего, так сказать, Родина в глобальном плане, ее военно-космический щит от этого не потеряет. От того, что три курсанта, тем более в начале их курсов, пойдут себе народное хозяйство усиливать. Нет. Остались служить в военно-космических войсках. Были бы намеки на шпионаж, дали бы им такого пинка, летели бы, значит, быстрее своего визга из армии. Там один из там, они и остальные там тоже уже офицеры там, продолжают служить. Двое уволились, там, ну, один, по-моему, по собственному инициативе. Там, единственное, там один спецназовец был уволен с Северного флота там, после возбуждения уголовного дела, но понятия не имею, связано ли это было непосредственно с делом. Он потом в Украине погиб.
Ну, в общем, нет, для меня довольно убедительно это рассказываешь. И если у кого-то есть сомнения, я, кстати, всех отправляю текст прочитать, но, да, наверное, больше видео, где Денис Коротков в неподражаемом стиле... Как бы этот стиль назвать?
Какой неподражаемый стиль? Все, что рассказываем, да? Потому что, ну, да, вот там кто-то, господи, как его зовут-то, этот сиделец вместе с господином Уиллом, тоже освобожденный, Лик, по-моему, фамилия, опубликовал. Кевин там, Лик, нет, да. Ну, то, что он говорит, что там, значит, центр досье некритически отнеслось и так далее, Уилл непонятно что, но это оценочное суждение. Вот он считает, может быть, он не прочитал внимательно, может, счел аргументацию нашу недостаточной, бывает. Вот. Дальше он пишет, что Пол Уилл, он мой друг, я его спросил, связывался ли в каком-либо виде центр досье с ним за комментарием или интервью, и Пол Уилл мне ответил, что нет, такого не было никогда, я не говорил с центром досье. Господи, ты боже мой, ну посмотрите ж материал, там, собственно говоря, видео представлено, как господин Уилл с нами общается и нам отвечает. Ну, я уж могу сказать, что и в начале этого видео абсолютно четко идет представление, кто мы такие и откуда. До этого предшествовала переписка за несколько дней, опять-таки, с разъяснением, кто мы такие и откуда. Так что абсолютно авторизованно было получено мнение господина Уиллана. Он прекрасно знал, с кем он общается, и сказал ровно то, что он сказал. Я просто был несколько удивлен. Кто врет, господин Лик, господин Уиллан или некое недопонимание у них возникло?
Или господин Коротков. Ну, в общем, ты погрузился, я вижу, в мир твиттерских срачей в том числе.
Господин Коротков, Соврать-то может, наверное, теоретически. Почему нет? Вопрос в том, что в данном случае-то я свои слова, извините, на пальцах могу доказать.
Нет, я опять же всех отправляю к видео, там оно, короче, меня убедило, если после рассказа Дениса есть сомнения. Ну, а Дениса я благодарю и твоих соавторов тоже. С автором привет, кстати.
Спасибо.
Ай, сейчас отсмеюсь, друзья. На самом деле, я не сказал дисклеймер, мы же с Денисом много лет работали вместе на Фонтанке, и если заметили, такую небольшую пикировку у нас в общении, эта пикировка у нас всегда была, особенно в курилке. Так что, когда Денис говорит, ты там маленький, значит, и не дорос еще, это вот традиционное наше дружеское общение, подкрепленное многолетней дружбой и одновременно многолетней совместной работой. Это был стрим-прослушка. Давайте я сразу призову вас, если вам понравился стрим, поставить лайк. Если нет, призову вас написать там в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Можно под видео, можно в телеграм-канале Захаров. И другие расследования, которые, мне кажется, содержат сенсацию. Во-первых, на BBC вышло интересное объяснение, почему Краснов стал главой Верховного суда, бывший генпрокурор, причем основано на данных. То есть они проанализировали данные по искам прокуратуры по отжатию имущества, именно отжатие, потому что в последнее время прокуратура занимается именно отжатием имущества, и там видно, что Верховный суд продолжал отказывать прокуратуре зачастую. И вот одна из версий, возможно, именно поэтому, да, чтобы этот механизм у нелояльных предпринимателей и просто у тех, кого нужно отжать бизнес, работал безотказно, который работает последние, наверное, уже года полтора. Вот, собственно, вот, по их версии, Краснов стал главой Верховного суда. Это прям, мне кажется, прям мощное объяснение, поэтому называю сенсацией. А второе — это большая заметка The Bell, Маши Коломыченко и Леры Позаченюк про белые списки, про которые многих возникает вопрос, не будут ли белые списки постоянными, не новая ли форма цензуры. И там со ссылкой на источники, что важно, показывается, насколько это временная мера, которая появилась как ответ на отключение мобильного интернета и хитрого плана, по крайней мере, со слов источников, а это довольно важное противопоставление просто предположениям, которые есть у многих. В общем, прям этот материал давно ждал, поэтому всем советую его прочитать. И сегодня, кстати, будем обсуждать его с Таней Фельгенгауэр на стриме «Трупик Попик Филармония» буквально через час 15. Ну, значит, пора заканчивать стрим. И всем до следующей недели. Пока.